Глава вторая. Эпиграф. «Нет, это плохой портрет», — сказал Гунька. «Дай я его порву». «Зачем же уничтожать художественное произведение?» — ответил Незнайка. Николай Носов. В свой первый рабочий день Кантор едва не опоздал. Так получилось. Приступ от чего-то заставил себя ждать до позднего вечера, из-за чего Кантор полночи промаялся. Утром проспал, а потом еще, как назло, ни одного извозчика по пути не попалось, бежал всю дорогу, как призовой рысак. В дверях он едва разминулся с давешним скромным парнишкой, который примчался в том же темпе, только с противоположной стороны. Тоже, видать, проспал бедняга, только по другой причине. Эх, молодость! У него, наверное, не начинает ломить затылок после незапланированной пробежки. Хотя позорного опоздания и удалось избежать, Кантор все же немного нервничал. Страх выдать себя неосторожным словом или привычным действием, которое Карлос мог бы узнать, преследовал его с самой первой встречи. А еще, чего там греха таить? Он втайне опасался, что маэстро все-таки утратил с годами свое знаменитое упрямство и поддался на Ольгины уговоры. Мысли о том, что Артура получит главную роль, что они будут вынуждены вместе работать и каждый день видеться, а в конце каждого спектакля этот паразит еще и побеждать будет, вызывали у Кантора такое отвращение, что он даже не рискнул спросить у короля, что же все-таки решили с этой ролью. Проскользнув в зал буквально за пару секунд до прихода Карлоса, будущий орк поспешно занял первое попавшееся кресло и сделал вид, будто сидит здесь уже полчаса. А куртку не снял, потому что хочется ему так, а вовсе не потому, что некогда. Артуро среди собравшихся артистов не было. Но это еще ни о чем не говорило. Ему тоже есть чем заняться ночью. И он тоже может проспать и опоздать. «Приветствую!» Карлос быстрым взглядом окинул полукруг сдвинутых кресел, словно пастух, пересчитывающий вверенное стадо. «Я вижу, все в сборе. Можно начинать!» Ольга бессловесной тенью следовала за наставником. С Кантором она даже не поздоровалась. Но заинтересованный взгляд из-под тишка скрыть не сумела. Ни враждебности, ни упрека Кантор не заметил. Только попытку на глаз определить, как он там. Приятно видеть, что позавчерашняя позорная драка не уронила товарища в глазах любимой девушки. Но вот выглядит Ольга как-то уныло, и это уже неприятно. Неужели так из-за Артура переживает? Начнем с главного героя. Карлос по обыкновению устроился в кресле и немедленно закурил, не спрашивая разрешения у дам, и, как в старые добрые времена, используя вместо пепельницы обертку от сигаретной коробки. Сколько его помнили, маэстро всегда так делал, даже если пепельница была под рукой. «Маэстро Тальен, поделись-ка с нами своими соображениями касательно личности твоего персонажа». Собрат опоздавший мгновенно зарумянился, смущенный всеобщим вниманием, и понес обычную традиционную чушь, свойственную начинающим. «Ничего себе!» – поразился Кантор, вслушиваясь в его голос и пытаясь определить, как он будет звучать под музыку. «Вот это и есть он? Та самая подрастающая смена, что должна занять мое место? Этот тихий мальчик, который боится публики даже в количестве десятка человек? Как его вообще занесло на сцену? Его место в тихой библиотеке, вдали от людей, чтобы не тревожили и не пугали». «Ты так думаешь?» От голоса режиссера Кантор невольно вздрогнул, уже готовый отказаться от собственных мыслей, так не вовремя подслушанных. Но Карлос обращался все к тому же юноше. «В твоем понимании герой получается прямо-таки сахарным пряничком, что вовсе не соответствует действительности. Юный мэтр Кен, несомненно, человек добрый, но в разумных пределах. При кажущейся мягкости в нем есть прочный внутренний стержень. Такой пряничек попробуешь откусить, и без зубов останешься. Что, собственно, и произошло с оппонентом». Карлос изящно повел в сторону Кантора дымящейся сигаретой. «Маэстро Диего, а ты как полагаешь, на чем сломал зубы твой персонаж?» Кантор замешкался с ответом. В прошлой постановке орка играл маэстро Санчес, пожилой толстенный дядька с частично пропитым, но все еще звучным баритоном. И выставлен был сей персонаж от природы злобным существом, убежденным, что ему все вокруг должны, и не способным укротить врожденный темперамент. Наверняка маэстро Карлос видит его таким и сейчас, Но если повторить его собственное мнение, что он подумает? Что новый актер особо тонко чувствует своего героя? Что он попросту видел предыдущую постановку и правильно понял режиссерский замысел? Или же маэстро лишь укрепится в подозрении, что товарищ Кантор эту трактовку уже слышал ранее, ибо присутствовал при ее произнесении? К тому же собственное мнение на этот счет у Кантора тоже было и от режиссерского отличалось. «Думаю, личные качества Кена тут ни при чем», наконец выдавил он, решив, что проще выслушать поправки, чем навлечь на себя подозрения и потом жалеть. Зарби погубила его же собственное больное самолюбие. Кен сильнее как маг, успешнее как профессионал. Не потому же он победил, что парень хороший и людям нравится. А этот шаман-самоучка приперся из своих степей потягаться с образованными магами. Увидел, что не тянет, и все равно отказался принять поражение. Как это так? Он не лучше всех. Это случайно так получилось. Это происки завистников. Это люди просто орков не любят. Какое угодно объяснение придумать, лишь бы не признать себя слабее. У него изначально не было шансов, но он все же полез доказывать свою крутизну. В какой-то момент, увлеченный своей идеей, перестал видеть границы. Сначала обман, потом преступление. Ну и нарвался в конце концов. Переоценка своих возможностей никого до добра не доводила. Кантор перевел дух и выжидающе уставился на Карлоса, готовясь смиренно выслушать режиссерские поправки и указания, да покончить с этим делом. Маэстро не торопился, с неприкрытым интересом разглядывая Кантора, словно впервые увидел. Ольга же почему-то погрустнела, и бровки сползлись домиком, словно что-то ужасно жалобное услышала. «Любопытно», — произнес наконец Карлос, медленно повернул голову в сторону ученицы и поинтересовался. «А тебе как нравится такая трактовка?»
«Не знаю».
Ольга тут же смутилась, замялась, запуталась в словах. «То есть я понимаю, почему так считает Диего, но как оно было на самом деле? Я, понимаете, я даже не знала, что тут вообще живут орки. Мне про них не говорили». «Ну, работа маэстро Жака, как всегда, налицо», — усмехнулся наставник, видимо, уже знакомый со стилем работы королевского шута. «Орки здесь не живут, хотя когда-то, говорят, жили. Но не только ты, а никто из живущих ныне людей никогда в глаза не видел живого орка. Так что в данном случае мы имеем дело лишь с фантазией автора. Надеюсь, пьесу ты читала или как вчера?»
«Нет-нет, пьесу я читала, но я никогда не понимала злодеев. Мне всегда казались надуманными их мотивы. Вот и в этом случае у меня не получилось вообще никакого представления о Зарби и ему подобных. Как можно быть таким злым? Как можно делать людям гадости только потому, что они в чем-то лучше тебя?»
«Пообщаешься поближе с бардами, поймешь», — вздохнул Карлос. «А Диего действительно прав. Какими бы путями он ни дошел до этой мысли. У меня еще в те времена вызывало сомнение утверждение древних летописцев, что орки все поголовно от природы отличались злобным нравом. Но тогда я уделил этому вопросу мало внимания. Между тем, поступки Зарби вполне можно мотивировать обычными человеческими страстями. Возможно, немного гипертрофированными в силу расовой принадлежности. Но вполне объяснимыми. Зависть, ревность, самолюбие, помноженные на агрессивность. Вот вам и злодей. Однако вернемся к тому, с чего начали. Неужели дело только в том, что Кен сильнее в магии? Диего, уж ты-то должен был правильно понять мой вопрос». «Вы его так поставили», — сердито огрызнулся Кантор, задетый Ольгиным. «Я понимаю, почему так думает Диего. Нет, конечно, дело не только в том, что он сильнее. Он еще и не трус. Вы это хотели сказать. Только вот в чем заковыка. Зарби тоже не трус. Он вздорный, безнравственный, какой хотите, только не трус. А когда сходятся в драке два одинаково храбрых врага, побеждает все-таки тот, кто сильнее. О необычайном везении в нашей пьесе речь не идет, верно ведь?» «Отлично. Но мало одной лишь отваги».
«Да, я понял», — смущенно подал голос главный герой. «Нужна твердость характера, правильно? Это я упустил, говоря о своем персонаже. Но все равно он же не может просто так убить даже врага, даже такого злобного орка. Он оставляет противников живых, хотя тот не просил пощады и не обещал исправиться. Кен не хочет убивать, он слишком добр для этого».
«Да никто и не отрицает, что он добр. На то он и главный герой.
Но это не переходит у него в сопли, а у тебя переходит. Давай посмотрим на наглядном примере. Второе действие. Дуэт Кена и Зарби. Диего, подпой ему реплики.
Но я не распелся.
В ужасе подскочил с места бедный герой. Ничего. Вокал пока не столь важен. Тихонько, в полголоса. Главное, чтобы ты уловил чувства, интонацию. Мальчишка расправил плечи. В который раз одернул слегка коротковатые рукава и запел. Великие боги! У этого заморыша действительно был голос. Поразительной чистоты классический баритон. Мягкий и в то же время мужественный. Он лился плавно, густо, как любимый коньяк его величества. Он завораживал, заставляя забыть о земном. И когда он звучал, невидимые для простых смертных языки огня плясали вокруг нескладной фигуры певца. В точности, как на картине маэстро Ферры. Кантора подтолкнули под локоть, напоминая, что его очередь вступать.
«Идиот! Хоть ты тут не разревись!»
Задыхаясь между всхлипами, прорыдал внутренний голос. Кантор сморгнул, отгоняя закипающие слезы, привычно послал провокатора куда обычно и хрипло, не впопад, начал свой куплет. С облегчением покинув театр по окончании рабочего дня, Ольга вдруг почувствовала категорическое нежелание идти домой. Вот непонятно почему. Вроде и помирились, и вроде все в порядке, и Артуру пообещал больше не заикаться о прислуге. А почему-то не хочется домой, все тут. Пока Ольга размышляла, к кому бы можно было сходить в гости, на горизонте возникла финансовый гений Янь Зинь, одним своим появлением сразу решив все проблемы. Ольга вспомнила, что пару дней назад они все-таки поспорили. Запрягла ли Диана бедного мистралийца в нелегкое ярмо бесплатного натурщика? Или же ему удалось отвертеться? Как оно было на самом деле, спорщицы до сих пор не узнали. Так что вырисовывался достойный повод навестить художницу и выяснить, кто нынче платит за дюжину пирожных. Зинь сразу же начала подкалывать Ольгу, уверяя, что спор только повод, а истинной причины она-то всех скрывает. На самом деле она жаждет проверить, как там поживает ее покинутый мистралиец. В хорошие ли руки попал, не обижает ли его новая хозяйка, не морит ли голодом и не стоит ли забрать бедняжку обратно. Ольга немедленно представила себе объявление «Отдам в хорошие руки симпатичного мистралийца». И ей пришлось делиться с подружкой причинами внезапного хохота.
«Все-таки, я думаю, Диана его обижает», — сделала вывод Зинь, вдоволь насмеявшись. Надо поискать ему другие хорошие руки. «Если она отдаст, забирай», — согласилась Ольга. «А он пойдет? Попробуй приманивать колбасой. А просто на свист? Если только на художественной. Ага, теперь и я знаю твою истинную причину. Ты хочешь выведать, как сманить у Дианы честно добытого кавалера. Вот она, женская дружба. А ты все-таки хочешь забрать его назад и больше никому не отдавать».
Не осталось в долгу Зинь.
«Ну вот признайся хоть сама себе, он же тебе до сих пор нужен. Ты до сих пор не вернулась к нему только потому, что тебе Артура жалко».
«Неправда. Это Диего мне жалко, только поэтому я с ним и общаюсь. А возвращаться к нему не хочу и не собиралась».
Шуточки шуточками, но еще одна причина, по которой Ольге потребовалась Диана, действительно существовала. Причина эта не имела ничего общего с нахальными гипотезами Зинь, а представляла собой коварный тайный замысел, которым Ольга не намеревалась ни с кем делиться. Трудно сказать, когда точно возникли у нее первые сомнения касательно личности Дона Диего, но к настоящему моменту количество подозрительных совпадений давно достигло критической величины. Даже то, как он сегодня смотрел на Тарьена, можно было отнести в пользу Ольгиной версии. С чего бы это непробиваемый товарищ Кантор Вдруг так растрогался, услышав просто хорошее исполнение. И ничего более. Не подтверждает ли такая странная реакция некоторые догадки, которые вполне могут оказаться реальными фактами? Спросить ненаглядного напрямик Ольга не решалась. Главным образом, потому что не желала в очередной раз осрамиться. Даже если она права, где гарантия, что он пожелает признаться? Что ему помешает соврать в очередной раз? Обращаться с подобными вопросами к его величеству равно бессмысленно, так как в любом случае ответ будет отрицательным. Если ее догадки верны, то уж король-то наверняка должен был догадаться о том же самом на полгода раньше. И если он до сих пор молчал, то будет молчать и дальше. Может, он опять кому-то слово дал. Или тайна Дона Диего уже задействована в какой-то труднопостижимой королевской интриге. Словом, своей гениальной догадке Ольге предстояло проверять самостоятельно. И у нее даже была одна весьма неплохая идея. Натолкнула ее на эту мысль недавняя история с покраской несчастного негра. До того Ольга не подозревала о существовании редкой волшебной краски, которую можно наносить на кожу без вреда для здоровья, и которая не смывается ничем, кроме специального же волшебного растворителя. Когда она об этом услышала, последняя нестыковка в совмещении двух мистралийских физиономий мигом испарилась. Вот в чем дело. Вот куда девал маэстро свою компрометирующую татуировку. В лицо его никто не узнает после пластической операции. В этом он сам признался. Голос у него изменился. Повадки, наверное, тоже изменились после смены класса. А особую свою примету он закрасил. И если как-нибудь подловить лживого конспиратора в раздетом виде, домазнуть растворителем по оголенному плечику, тут-то правда и всплывет. Растворителя Ольга еще позавчера отлила у Терезы. У них с Жаком еще много осталось после того, как они себя отмыли. Теперь оставалась одна проблема. Как изловить и раздеть Диего? Будь сейчас лето, было бы проще, но на дворе середина багровой луны. Сырость и холодные ветры артанской осени не располагают к расхаживанию голышом, даже в помещении. Вариант затащить бывшего любовника в постель, разыграв примирение, Ольга отбросила сразу и бесповоротно. Во-первых, такое подлое коварство ей было противно. А во-вторых, она втайне опасалась, что после этого примирение все-таки состоится. Скрипя сердце, она остановилась на другом варианте. Подловить Диего во время очередного приступа. Отвезти опять домой, уложить в постель, и когда он уснет... Этот вариант Ольге тоже не особо нравился. Пользоваться беспомощным состоянием человека в своих целях неэтично как-то. Если это все-таки окажется он, придется потом объясняться. И ой, как будет стыдно! Тут-то и подвернулась Зинь со своим пари. Ведь действительно Диана всегда безжалостно эксплуатировала любовников в качестве живой натуры, потому что на профессиональных натурщиков у нее никогда не было денег. Скорее всего, именно по этой причине мужчины у нее надолго не задерживались и быстро сбегали. Единственным известным Ольге исключением был Жак, но как ему удалось отвертеться, до сих пор оставалось неизвестным. Если Зинь права и Диана действительно припахала мистралийца во славу искусства, то, похоже, из такого расклада можно извлечь нехилую компенсацию за проспоренное пирожное. Во-первых, подробно расспросить художницу, насколько и чем именно похож Диего на исторический портрет. А во-вторых, что еще важнее, появляется реальная возможность застукать товарища в нужном виде. Аккуратненько узнать у Дианы, когда и в какое время благородный кабальера будет торчать неглиже в ее мастерской, и как бы случайно зайти в гости. Блестяще! Пирожные Ольга все-таки проспорила. То ли переоценила упрямство мистралийца, то ли недооценила его великодушие, в зависимости от причины, по которой он позволил себя эксплуатировать. На мольберте в мастерской высыхал очередной шедевр, на котором угадывалась очень знакомая спина. Даже если допустить, что фантазия живописца сделала эту спину более сутулой, чем на самом деле, все равно можно было легко опознать по шрамам. Чуть ниже человеческой фигуры, под еще не прописанными ногами, виднелись набросанные контуры валяющихся крыльев. «Падший ангел?» — ляпнула Ольга первую же банальность, пришедшую ей в голову. «Демон в сезон линьки!» — ухмыльнула Зинь. «Сейчас ты у меня сама полиняешь!» — грустно и совсем не страшно пригрозила Диана, занятая отмыванием кистей.
Что такое падший ангел?»
Ольга попыталась объяснить и быстро обнаружила, что плавает в вопросе.
«Да ладно, ну его!»
— сдалась она через пару минут и перевела разговор на другую тему.
«Все равно здорово. Купить ее у тебя, что ли?»
«И повесить дома!» — прыснула вредная Зинь. «Чтобы Артур валялся в истерике каждый раз, как на нее посмотрит!»
«Да он не узнает со спины-то!»
«Ее уже покупают!» — также печально сообщила художница.
«Кто?»
— поинтересовалась Ольга. И тут ее вдруг осенило.
«Дай-ка я угадаю!»
— оживилась она, радуясь возможности хоть раз в жизни построить из себя Шелара Третьего.
«Сам Диего и пожелал купить, и категорически запретил не только продавать, но даже показывать кому-то еще».
Диана тоже оживилась.
«Верно. То есть почти верно. Показывать он не запрещал, а вот другое полотно действительно запретил, даже показывать». «На том полотне он не со спины и видно лицо?»
Продолжала упражняться в догадливости обрадованная Ольга.
«Ну, мне-то покажешь. Мне-то можно. Я его и так во всех возможных позах и ракурсах видела».
«Пойдем», — чуть поколебавшись, согласилась Диана.
«А Зинь пока займется чаем».
«Ну вот, как кому так искусство, как кому так стряпня. Я, может, тоже хочу в позах и ракурсах».
«Не переживай»,
— ответ Дианы был пропитан горьким ядом.
«В ближайшую пару дней он от меня сбежит, так что можешь сесть у норки и караулить. Будут тебе и позы, и ракурсы».
Искомый набросок, заныканный в самом дальнем углу за двумя рядами обтянутых холстом подрамников, был раза в четыре меньше предыдущего и изображал только голову. Голова эта была чуть откинута назад, в широко раскрытых глазах застыла боль. Плотно сжатые губы едва сдерживали рвущийся наружу стон. Ощущение боли было почти физическим. И Ольга невольно вспомнила известную легенду о несчастном натурщике Микеланджело, безвинной жертве искусства.
«Совести у тебя нету»,
— не удержалась она, передергивая плечами, чтобы избавиться от жутких мурашек по спине.
«Во время приступа рисовала. Небось, еще сидела рядом и требовала открыть глаза пошире. Как он от тебя в тот же день не сбежал?»
«Сама удивляюсь»,
— вздохнула Диана.
«Я так и думала, что он в тот же день сбежит, потому и торопилась набросать все, что можно. Ты посмотри, как здорово получилось, как точно мне удалось поймать боль. Честно говоря, жалко теперь ему продавать. Он же никому не покажет, а то и уничтожит, чтобы никто не видел. А я такого больше не напишу. Где я еще возьму больного натурщика?»
«Так не продавай»,
— пожала плечами Ольга.
«Не зарежет же он тебя. Подрисуй эльфийские уши и сделай из этого наброска какую-нибудь смерть великомученика Фиандиля». «Терпеть не могу нравоучительные картинки на религиозные темы». «Так сделай светский вариант. Пририсуй рядом горюющих соратников, и будет не религиозный сюжет, а сцена из геройских суровых будней».
«Где?» «Тут же вот, голова в центре композиции, а вокруг нее места нет. Да и не похож он на эльфа. Глаза-то человеческие, а трогать их нельзя, все испортишь».
«А на кого похож?»
Диана вдруг замолчала, задумчиво прикусив черенок кисточки.
«Есть у меня на примете один сюжет. И он действительно очень похож. Но, боюсь, если я выставлю это сходство на публичное обозрение, он меня все-таки убьет». «Ты о том портрете, копию которого я тебе заказывала пару лун назад?»
«А,
ты тоже заметила? Сходство замечают многие. А вот ты, как художник, можешь сказать, насколько оно велико?»
«Почти идентично»,
— также задумчиво отозвалась Диана, продолжая грызть несчастную кисточку.
«Все черты, где есть сходство, одинаковы, как у близнецов Бандерасов, даже с учетом разницы в возрасте. Если бы Эль Драко менялся с возрастом, он бы примерно так и менялся. Я бы сказала, что они тоже родные братья, хотя и не близнецы. Носы и рты разные, а глаза, брови, скулы, строение черепа одинаковые».
Ольгины умозаключения немедленно подверглись самокритичному сомнению. «А что, если они действительно братья? Если Диего вовсе не мертвый супруг, а его сводный брат, никому неизвестный бастард любвеобильного придворного мага. Потому и знает о братце больше положенного. И Артура у них общий враг. И картину не велел показывать. Но все равно проверить надо. Оба варианта возможны. Вот король, например, обязательно бы проверил.
а ты ее пока спрячь и не доделывай, — посоветовала Ольга. — И не отдавай ему, ссылаясь на то, что не готова. А со временем либо Шах помрет, либо Ишак. — Какой Ишак? — недоуменно переспросила художница. И пришлось объяснять ей суть старой восточной притчи. — Попробую, — вздохнула Диана, выслушав, и вернула неоконченный шедевр за подрамники. — Все-таки жаль, что он сбежит так быстро, и недели не прошло. — А он уже высказал намерение? — поинтересовалась Ольга со слабой надеждой, что еще хоть один сеанс успеет застать. — Он сказал, что ненавидит позировать, и больше я его на такое безобразие не уговорю. Лучше он наймет мне нормального натурщика, и уж с ним я могу, что захочу. — И что, уже нанял? — Не знаю. Если нанял, то сегодня вечером приведет. Если нет, сам придет. Видела, он мне даже дров привез, чтобы я натурщиков не морозила. — Тут-то я смотрю, у тебя тепло. Наконец спохватилась Ольга, поглощенная похоронами своего гениального плана. — Но почему ты думаешь, что он сбежит? — Да что, не видно. Он старается как-то смягчить свой будущий уход. А может, наоборот, нацелен на долгие и прочные отношения? — Да нет. Диана отвернулась и принялась расставлять кисточки по стаканчикам. — Он, конечно, замечательный парень, но все это у нас получилось как-то несерьезно. Вот увидишь, и Зинь его надолго не удержит. С кем бы он ни был, он все равно будет думать о тебе. Зря ты его выгнала. — Я? Да он сам сбежал. Не так быстро, как от тебя, но все равно сбежал. Может, он просто так устроен, что ему надо постоянно женщин менять? — Если они действительно братья, то ничего удивительного. Только не проболтайся, что я тебе это сказала. И что картину показывала. — Молчу, как рыба, — заверила Ольга. — Более того, как дохлая рыба. — Недолго вы там будете о высоком искусстве трепаться, — воззвала Зинь. — Если через 5 секунд не вернетесь в общество, я начинаю есть свои честно выигранные пирожные. Все 12. — Подожди! Ольга метнулась к столу, зная, что подружка вполне гораздо выполнить подобную угрозу. — Еще не все гости пришли. — А кто еще придет? — Один почти бесхозный местролиец, которого надо опять отдавать в хорошие руки. И советую тебе дождаться. Что-то мне подсказывает, если и ты его сегодня упустишь, до завтра кто-то другой успеет подобрать. — Ага, — опять принялась язвить хитрая Зинь. — Скажи уж правду, ты сама хочешь его дождаться, чтобы хоть мельком увидеть. — А я вот сейчас как дам кому-то пирожным по башке? — Оружие ты выбрала самое убийственное. Куда бы спрятаться? — прыснула потенциальная жертва. — Зато красивая будешь. Взбитые сливки будут впечатляюще смотреться в твоих волосах. — Если Ольга все-таки размажет на тебе пирожное, — совершенно серьезно заметила Диана, — не смывай сразу. Это надо будет увековечить. Только желательно делать контрастное пятно вот здесь, немного сбоку, где обычно носят цветок. Тогда будет смотреться. — Ты еще мишень в этом месте нарисуй, — огрызнула Зинь. — Я тут, понимаете, готовлюсь к важному моменту и со всех сил думаю, как очаровать интересного мужчину, а мне предлагают украсить голову взбитыми сливками. — А вдруг ему понравится? — не унималась художница. — Кстати, в тот вечер, когда мы познакомились, он украсил мне платье живописными потеками соуса, — припомнила Ольга. — Так что пирожное — это вариант. Действительно может понравиться. Диана посетовала на отсутствие соуса и предложила нарисовать фальшивые пятна прямо на платье. Зинь надулась и запихнула в рот почти целое пирожное, давая понять, что не желает поддерживать глупый разговор. И напрасно она это сделала. В следующий миг в дверь постучали, и когда Диана впустила долгожданных гостей, Зинь все еще дожевывала, не имея возможности даже внятно поздороваться. К удивлению Ольги, обещанным натурщиком оказался тот самый застенчивый русоволосый юноша, голос которого так потряс Диего сегодня на репетиции. Когда же они успели познакомиться и договориться? Ведь ушли всего за пару часов до Ольги. — Вот, знакомься, — провозгласил Диего, обращаясь персонально к Диане, так как с прочими дамами гость был уже знаком. — Маэстро Тарьен, будущая звезда нашего театра. В ожидании грядущих поднебесных гонораров весьма нуждается в наличных.
— Неуверенно пробормотала художница.
Так он раньше никогда не позировал?
А кто из твоих несчастных любовников раньше позировал? С каких пор для этого требуется особое умение? Поставишь его, как тебе надо, и рисуй. Желательно не голым, а то у тебя тут хоть и топится, все равно не южное побережье. Не приведи небо простудится, маэстро Карлос нас с тобой самих распишет под эгинский мрамор.
Я подозреваю, что для обнаженки он и не подойдет.
Диана с обычной своей бесцеремонностью пощупала бицепсы очередной жертвы грядущего вдохновения.
Худенький слишком. Но лицо симпатичное и одухотворенное. В общем, сгодится.
И когда эти двое успели сдружиться? Ведь познакомились только сегодня утром на репетиции. А вечером Диего уже уверенно представляет его дамам, как старого приятеля, решает его финансовые проблемы и голосом строгого папеньки дает наставление. Зинь управилась, наконец, со своим пирожным и со свойственной ей целеустремленностью принялась за охмурение ничейного кавалера. Диего поначалу неловко оглядывался на Диану, но, заметив, что та демонстративно обрушила всю свою заботу на нового натурщика, быстро осмелел. Видно было, что он готов охотно и не ломаясь отдаться в очередные хорошие руки. Ольга сосредоточенно ковыряла пирожное, слушая взаимное воркование этой парочки, и почему-то чувствовала себя ужасно неуютно. Казалось бы, отчего вдруг? Ведь всего несколько дней назад сама прилагала усилия, чтобы пристроить неприкаянного мистралийца кому-то из подруг. И теперь ей почему-то неприятно наблюдать результаты собственных усилий. Не ревнует же она в самом деле. Их ничто больше не связывает. У нее другой мужчина, и все, что было, благополучно осталось в прошлом. Или все-таки нет?
Перестань. Одернула она себя. Все действительно в прошлом. И никакая это не ревность, а мелочное и жлобское чувство собственника. Никак не можете вы, девушка, представить себе, что нечто, принадлежащее ранее вам, теперь принадлежит кому-то другому. Нехорошо это и неправильно. Нечего превращаться в пресловутую собаку на сене.
Попытки самовоспитания и обращения к здравому смыслу не помогали.
Возможно, потому что в глубине души Ольга понимала, Диана права, и ее слова можно считать пророческими. Непутевый мистралиец не задержится надолго в объятиях Зинь, и вряд ли найдутся такие хорошие руки, в которых он согласился бы остаться навсегда. Диего все-таки солгал. Он не отступится. Даже если у него хватит духу сдержать обещание и не посягать на жизнь и здоровье соперника, он все равно будет кружить поблизости, выжидая, пока судьба сделает черную работу за него. И когда даже жутковато думать, что будет, если некая сочувствующая особа, не будем указывать пальцем, пожелает попробовать себя в роли судьбы. Просто так, чтобы хорошему человеку помочь. Домой Ольге по-прежнему не хотелось. Настолько не хотелось, что она все же потащилась водить козу с друзьями, несмотря на присутствие Диего и помня, что на завтра еще куча всего читать. А там до сих пор и конь не валялся. Сначала они пошли провожать Тариена, так как Диего почему-то решительно на этом настаивал, в обычной своей манере, наплевав на возражения провожаемого. Судя по тому, в какой дыре обитала будущая звезда, с наличными у нее действительно имелись проблемы. А поднявшись по множеству шатких деревянных лесенок куда-то под самую крышу и войдя в крошечную сырую комнатушку, где обитала семья из трех человек, Ольга убедилась в правильности своих подозрений. Маэстро Тарьен не просто нуждался в наличных, а в прямом смысле жил в нищете, потому он так и не хотел приводить гостей в свое жилище. Такое жилище действительно стыдно показывать посторонним. Тем более, что в нем не хватает стульев посадить гостей, и нет даже чаю, чтобы их угостить. А у Диего, как всегда, ни стыда, ни совести. Нагло напросился непонятно зачем, поставил людей в неловкое положение. Совершенно не обращая внимания ни на убогую окружающую обстановку, ни на всеобщую неловкость, бесстыжий мистралеец сходу атаковал бедную больную матушку Тарьена, словно намеревался очаровать даму по всем правилам, с комплиментами, восхищениями и целованием ручки. Хорошо, хоть у него хватило ума не воспевать отсутствующую дивную красоту несчастной женщины, а расхвалить прежде всего ее педагогический талант и самоотверженность. Ольга в который раз убедилась, что бывший возлюбленный неким фантастическим образом воздействует на всех окружающих дам. Даже больная, забитая жизнью Тарьенова мама
Буквально после минуты общения как-то распрямилась, приосанилась, ожила. А уж младшая сестренка, даром что малявка сопливая, чуть не стекла со стула от восторга, хотя лично ей никто комплиментов не говорил и лапок не целовал. Настроение всем немного подпортил домовладелец, который явился за платой и заодно не преминул отчитать злостных должников прямо при гостях, невзирая на то, что деньги все-таки получил. Вот этого ему не надо было делать. Вернее, следовало выбирать выражение и хоть немного подумать, подобает ли порядочному горожанину так оскорблять людей, лишь потому, что они от него зависимы и не могут достойно возразить. И уж, конечно, не стоило принимать Диего за сутенера. А если ни на что больше ума не хватило, хоть промолчать и не высказываться, что сам бы заплатил за малявку больше. Нет, честно-честно, Диего не в чем было упрекнуть. Ольга и сама за такие высказывания морду бы набила, если бы осилила. Ну а что на лестнице перила сломались, и сама лестница в одном месте провалилась, так пострадавший сам виноват, довел помещение до такого состояния. Но свое мнение об отсутствии у мистралийца совести и так-то она все же высказала. Едва они спустились с тарьяновой голубятни, осторожно переступая через проваленные ступеньки. Диего молча послушал нравоучение примерно до середины, после чего серьезно и твердо перебил Ольгу на полуслове. «Как ты полагаешь, сколько мне лет?»
«Ну, 31», — честно вспомнила Ольга. «А при чем тут?»
«32. По-твоему, я до сих пор не знаю всего того, что ты мне сейчас рассказываешь?»
«А почему тогда?»
«А ты не поняла, зачем я вас сюда привел?»
«Чтобы почтенная владелица и ее бухгалтер наглядно убедились, как необходим их служащему внеочередной аванс», —
моментально определила сообразительная Зинь. Ольга даже подумать не успела.
«А что, нельзя было просто попросить?»
— проворчала она. «Тарьен не приучен просить и одалживать. Он у меня денег не взял. Ни так, ни в долг, хотя я предлагал. Пришлось ему работу подбросить, чтобы согласился».
«Так сказал бы сам, что мы не поняли бы».
«А я тоже не люблю просить», — с неожиданной холодностью отозвался Диего. «В отличие от некоторых». «Конечно, у него все мысли в одну сторону. Кабальера специально затащил ее в убогое жилище Тарьена, чтобы она увидела настоящую бедность и настоящую гордость и сравнила с проблемами несчастного Артура. Дался он ему».
«А когда ты успел все это узнать?»
— спросила она, делая вид, будто не поняла намека.
— Вы же только сегодня познакомились.
— А разве для этого надо много времени? Мы поговорили за обедом.
— И он вот просто так рассказал все с первых минут знакомства?
— Если честно, я ему в чай полстакана коньяку влил для разговорчивости. Вижу, у него какая-то проблема, а он скрывает. Ну и... Только ему не говорите, он так и не понял, что выпил. Так вы дадите парню аванс? Он ведь угробит голос к ядреным демонам, если будет жить в этой нетопленной мансарде, ходить зимой в летнем плаще и петь на улице.
— Дадим, конечно, — пообещала Зинь. — Сколько ему конкретно надо?
— Ты же бухгалтер, моя лапушка. Вот и подсчитай. У меня в школе были проблемы с математикой.
— Так маэстро Диего бывший двоечник? — кокетливо прищурилась подружка.
— Неправда. Даже математику, закон Божий и патриотическое воспитание я натянул на твердую тройку, а по литературе и вовсе был лучшим в классе. А некоторые дамы тут и вовсе, как мне кажется, в школу не ходили.
О, преимущество домашнего образования давно очевидно, так что не надо притворяться. Между прочим, стыдно такому большому мальчику иметь проблемы с математикой. Я могла бы дать достойному кабальеру несколько уроков, если он пожелает.
Тогда я провожу мою наставницу домой, и мы приступим сегодня же. Ольга слушала, как они валяют дурака и несут всякий бред, и в который раз убеждала себя, что ревность – низкое и недостойное чувство. Но каждое слово, каждый смешок их полоумного диалога отзывались в сердце щемящей боли. Пусть бы они себе трахались на здоровье, ей не жалко, но слушать со стороны то, что раньше было самой сокровенной частью отношений между самой Ольгой и этим человеком, что было интимнее, чем секс, невыносимо больно. Дома Ольгу ждала еще одна неприятность. Артур опять не пошел на работу. И планы спокойно подумать в одиночестве накрылись тем же самым, что и коварная комбинация с растворителем. Мало того, в комнате сидел еще и Жак. Интересно, случайно зашел или король прислал? Что за неделя выдалась, уже который день наперекосяк?
«Что случилось?» – спросила Ольга, удивленно созерцая надутого маэстро. «Почему ты дома?»
«Меня уволили», – мрачно ответствовал Артуру таким тоном, будто Ольга лично была в том виновата. «Хозяин сказал, что дешевле будет нанять нового музыканта, чем нянчиться с Неженкой, которая считает обычный синяк тяжким недугом и уважительной причиной не являться на работу».
«Жестокий человек», – посочувствовал Жак. И трудно было понять, насколько он серьезен в своих сочувствиях.
Ольге, например, в голосе шута почудились ироничные нотки. И разберись тут. То ли он пришел специально продолжить вчерашнюю беседу его величества, то ли Артур уже успел задолбать гостя бесконечными жалобами, то ли вправду показалось.
«Мой работодатель никогда так не поступал. Он всегда заботился о моем здоровье и с пониманием относился к моим проблемам».
«Да ты не парься! Подумаешь, работа. Было бы что-то достойное, стоило бы переживать. А таких работ в городе полно. В любом питейно-развлекательном заведении нужны музыканты».
Как будто не понимает, что парится Артура совсем по другому поводу.
«А ты откуда так поздно?» — продолжал мистралиец, проигнорировав сомнительное утешение.
«Где Аня зашла?» — ответила Ольга, чувствуя себя неверной женой, которая вернулась из загула и вешает лапшу обманутому мужу. «Своего бывшего повидать? Дался он тебе? Я что, уже не могу навестить подружку, не вызывая дурацких подозрений?»
«Он себя провожал.
Он провожал Зинь, которая живет над нами, если ты не помнишь. И сейчас он ее уже трахает, если это тебя хоть немного утешит».
Жак, немало не смущенный выяснением отношений в его присутствии, весело ухмыльнулся и влез в чужие разборки.
«Ты что, в самом деле ревнуешь? Вот балда! Ольгу не знаешь. Да она в жизни никого не обманула. И если ей захочется завести сразу двух любовников, она это сделает и ни от кого не скрывается. Даже объяснит, для особо непонятливых, что она так желает, и это ее право. И вообще она свободная женщина. С кем хочет, с тем и спит. А кто не согласен, может отправляться в общепринятом направлении». «Она тебе что-нибудь подобное говорила? Нет? Так и успокойся. В случае чего ты узнаешь первым».
«Вот спасибо, вот утешил», — рассердилась Ольга. «Пошляк и сводник, дайте мне ложку этого болтуна, надо срочно заткнуть».
«Странная женщина», — притворно вздохнул неисправимый шут. «Вроде и бард, а фантазии ни на что, кроме ложки, не хватает».
«Швабра устроит?»
— с приторной предупредительностью поинтересовалась Ольга.
«И злая», — добавил Жак. «Как бедная Артура тебя терпит».
«Шутите, да?» – скорбно вздохнул Артур. «Издеваетесь?»
«Я говорил чистую правду», – заверил Жак. «А ты со своей ревностью выглядишь глупо. Девушка сейчас с тобой, а не с ним. Это он вправе ревновать, мучиться, биться головой об стенку и все такое. А тебе-то что?»
«Хоть одна здравая мысль», – проворчала Ольга. «Вы, господа, меня извините, но мне о всякой фигне трепаться не досуг. Так что общайтесь сами, а я ушла на кухню заниматься. Мне на завтра страниц 150 прочитать надо, а уже 10:00.
«Ой, подожди!» – спохватился Жак. «Я ж зачем, собственно, пришел? Кира приглашает тебя завтра составить ей компанию. Тут такая фигня получилась. Плакса с Эльвирой в 15-й раз побили горшки и разорвали помолвку. Теперь Эльвира в Мистралию категорически отказывается ехать, поскольку видеть не желает эту бесстыжую морду. Они-то, понятное дело, через пару дней помирятся, но Кире надо завтра. Выручай подружку. Там интересно будет. Посмотришь хоть раз на историческую родину своих кавалеров, с Плаксой повидаешься. И вообще тебе не помешало бы немного развеяться».
«Опять придворные церемонии?»
Горестно скривилась Ольга, уже понимая, что отказаться нельзя, раз Кира просит.
«Опять идиотские юбки, кружавчики и с прической полдня возиться».
«Да брось, это же Мистралия. Двор его величества Орландо II – это нечто такое, чего свет еще не видывал. Тебе понравится».
«А что я скажу наставнику?»
а наставнику все скажет личный адъютант Ее Величества.
Да не кочевряшься ты, все равно ведь поедешь. Беременным женщинам нельзя отказывать.
Да поеду, конечно.
Ольга тяжко вздохнула.
Но знаешь, как не хочется.
Не хочется увидеть Плаксу?
С Плаксой я бы лучше пообщалась в неофициальной обстановке. Вот наряжаться, как на выставку, действительно не хочется.
Тьфу ты, ерунда какая. Так не наряжайся. Надень свою любимую бирюзовую блузку и чувствуй себя как дома. В Мистралии сейчас не принято демонстративно шиковать. Его Величество объявил такое поведение непатриотичным. Дескать, это неуважение к народу трясти брюликами при дворе, в то время как в провинциях нищета, а в казне такой голяк, что казначею украсть нечего. Кроме того, там будут представители от гномов. Они ребята суровые. А Орландо хочет наладить с ними хорошие отношения и как-то сгладить неприятные впечатления от своего уха. В общем, тебе понятно? Никаких супер-пупер нарядов с цацками не требуется. Все просто и по-домашнему.
В потолок что-то глухо и увесисто бумкнуло. Люстра со светительным шаром жалобно задребезжала. Жак с интересом уставился вверх.
Интересно, эти лоботрясы сломали кровать или просто упали с нее? Делайте ставки, господа.
Вот вам с Артуром делать нечего, вы и занимайтесь глупостями. А у меня история драматургии.
Шучу-шучу. Уже исчезаю.
Когда Жак действительно исчез, и очень шустро при том, до Ольги с запозданием дошло, что было бы гораздо полезнее для дела, если бы он остался и развлек несчастного безработного. Лишившись собеседника, Артура немедленно пожелал общаться с ней. На то, что девушке надо заниматься, ему было наплевать. Эгоист бессовестный.
«Ольга!» – начал он. «Не знаю, обратила ли ты внимание, но с того самого момента, как твой сбежавший кабальера появился в городе, между нами стали происходить какие-то недоразумения. До сих пор мы никогда не ссорились и прекрасно понимали друг друга, могли обсудить по душам любую проблему».
«Перестань дергаться и веди себя, как обычно»,
— не отрываясь от книги, отозвалась Ольга.
«Увидишь, сразу исчезнут все проблемы, и даже обсуждать ничего не надо будет».
«Вот видишь, едва я начал говорить, начались упреки. Ты действительно считаешь, что это я во всем виноват? Что я первым стал вести себя не так?»
«Если ты думаешь иначе, то объясни подробнее, что предосудительного сделала я. Бросила тебя, разлюбила, пошла налево. С чего ты каждый раз, как я пообщаюсь с Диего, начинаешь предъявлять какие-то претензии? Откуда у тебя убеждение, будто я не должна с ним даже разговаривать? И уж тем более позволять проводить себя домой? Он мне больше не любовник, но это не делает его автоматически моим врагом. Нам с ним нечего делить, и у нас нет никаких причин враждовать, кроме твоего желания».
«Ты постоянно думаешь о нем. Я же вижу. Ты нервничаешь каждый раз, как он уходит с очередной твоей подругой. Ведешь себя с ним не как с чужим человеком, а как со старым и близким другом. И общаться с ним тебе нравится.
А тебе хотелось бы, чтобы он мне вдруг и разом опротивил? Да мне всегда нравилось с ним общаться. Мне до сих пор нравится. До тебя не доходит, что общение и любовь немного разные вещи?»
«Неужели тебе самой приятно слушать все то, что он говорит обо мне?»
«В этом отношении вы друг друга отстоите. И можешь не сомневаться, мне одинаково неприятно слушать обе стороны».
«Но ведь наши друзья и знакомые тоже все это слушают. И не просто слушают, а еще и верят. Вот ты можешь объяснить, почему Гарри вдруг так внезапно разонравилась моя идея насчет совместной программы? Я готов спорить на что угодно, это очередная подлянка от Дона Диего».
«Тогда следует откровенно поговорить с Гарри и разобраться, из-за чего он так с тобой поступил. А все остальные мои друзья, как ты не можешь понять, они же не только мои, но и его друзья, и Элмар, и Жак, и даже его величество. Все они его хорошо знают и любят его. И будут с ним дружить, независимо от того, как поступлю я. А ты, кстати, и в этом отношении ведешь себя по-дурацки. Когда ты втирал Элмару о сомнительности права сильного и всяких там руках в крови, ты не подумал, как он это воспримет? Тебе не пришло в голову, что два воина в таком вопросе лучше поймут друг друга, чем тебя?»
«Я высказывал свое мнение. То, что думал, что на душе было. И меньше всего при этом беспокоился, как произвести впечатление на собеседников. Наверное, действительно зря. Надо заботиться о репутации, создавать себе правильный образ, лгать, притворяться, льстить и поддакивать, чтобы меня любили так же, как предшественника».
Это было сказано с такой горечью, что Ольга с трудом поборола желание тут же рассыпаться в утешение. Несмотря на то, что сказано была полнейшая глупость.
«Как раз наоборот»,
— уверенно возразила она, стараясь хоть раз проявить твердость и не потакать приступам сострадания.
«Диего заслужил уважение моих друзей именно тем, что никогда не делал ничего из вышеперечисленного. А ты уж как-нибудь постарайся не ляпнуть подобной глупости при людях, а то ведь засмеют».
«То, что говорит он, слушают и верят, а меня, значит, засмеют. Спасибо».
«Ты так ничего и не понял».
Ольга с досадой отложила книгу, так как совместить чтение с неприятной беседой все равно не получалось.
«Вот посмотри, ты практически совсем не знаешь Диего. Ты его не любишь только потому, что видишь в нем соперника. А раз ты его не знаешь, тебе нечего о нем сказать. Вот ты и говоришь, что тебе взбредет в твою одурманенную ревностью голову. Что попало, лишь позвучало эффектно. А люди, которые тебя слушают, знают Диего давно и хорошо, знают, чем он реально хорош и чем плох. Так что извини уж, если ты скажешь королю, будто Диего ему льстил и поддакивал, его величество рассмеется тебе в лицо и не поверит больше ни одному твоему слову. И никто не поверит, потому что все было как раз наоборот. При дворе до сих пор вспоминают, как товарищ Кантор огрызался, хамил королю и даже один раз швырнул в его величество ложкой.
И король ему это прощал? Недоверчиво насторожился Артуру.
Что-то не верится. Не всегда, но его величество по жизни не обидчивый.
А тебе не кажется, что тут все-таки что-то нечисто?
В каком смысле? Хочешь сказать, что это неправда? Так я сама несколько раз слышала.
Нет, я не о том. Ты не задумывалась, почему так происходит? Почему этот агрессивно невоспитанный тип с сомнительным прошлым пользуется такой популярностью? Грубит всем подряд, и ему прощают. Даже король почему-то не обижается на его дерзкие выходки. Попытается что-то сыграть со грехами через такт. Ему все аплодируют и величают гением-самородком. Мямлет непонятно что на прослушивании, и ему дают роль. Кроме того, на него вешаются все твои подруги. И даже ты до сих пор к нему неравнодушна, чтобы ты сама по этому поводу не говорила. Тебе не кажется странным все это? Тебе никогда не приходило в голову, что такая подозрительная притягательность может быть искусственного происхождения?
Ты имеешь в виду магического?
Сама же говорила, у него есть способности. А что они стихийные и бесконтрольные, так это он уж сам тебе сказал. Кто порочится, что это правда?
А действительно, кто? Засомневалась Ольга. Ведь я в самом деле никогда над этим не задумывалась. А очень даже может быть.
Однако вслух признавать правоту оппонента она категорически не желала. И уже исключительно из чувства противоречия нашла возражение.
«Если бы что-то такое было, придворные маги давно бы заметили. Мэтр Истран точно бы заметил. Он даже с этой редко не классической школой знаком. Уж чего-чего, а магически воздействовать на короля никто бы не позволил. И Мафей такие вещи чувствует, и Азиль. Да и Жак тоже вроде бы что-то такое может». А вообще, прежде чем такие теории выдвигать, их проверять надо. А то ведь если бы, например, ты сказал что-то подобное королю, он бы обязательно тут же проверил. А в самом деле там все чисто. И если ты ошибся, как ты потом будешь выглядеть, учитывая ваши с Диего взаимные симпатии? Если не хочешь, чтобы твои личные ошибочные впечатления принимали за сознательную клевету, лучше не рассуждай о том, чего не знаешь. А он обо мне что-нибудь знает? Без понятия. Но в одном я уверена. Если он сморозит о тебе какую-нибудь глупость, ему тоже не поверят. С чего ты вообще взял, будто он настраивает против тебя кого-то из друзей? Маэстро Карлос не любил тебя и раньше. И ты сам знаешь почему. Гарри, мало ли почему он мог передумать, спроси его сам. Все, что подумал о тебе Эльмар после той беседы, полностью твоя личная заслуга. А что касается короля... Загадочные процессы, происходящие в его черепушке, непостижимы для простого смертного, и я не возьмусь в них разбираться. Но его величество – человек очень здравомыслящий, хладнокровный и беспристрастный. Любую услышанную информацию он сначала прогоняет по всем извилинам своих нехилых мозгов, и только потом определяет, стоит ли ее принять за правду. Бездоказательные заявления типа «он плохой, а я хороший» у него не прокатят. Факты – только факты, с обоснованиями и доказательствами. Так что управлять симпатиями его величества никто из вас двоих не потянет.
А мне кажется, что он в своих симпатиях уже определился.
так как наша позавчерашняя беседа поразительно напоминала вежливое и методичное размазывание по полу одного из участников.
«Если кажется, креститься надо», — проворчала Ольга, опять подхватывая книгу. «Неужели непонятно, что король тебя щупал со всех сторон и делал это именно для того, чтобы составить о тебе собственное непредвзятое мнение? Каким оно получилось, это уже твоя личная проблема. На выводы его величества теперь не повлияют ни мои заверения, что ты хороший, ни вопли Диего, что ты плохой. И довольна об этом, а то я опять не успею на завтра подготовиться».
«А что мне делать с работой?»
«Завтра пойдешь и найдешь другую. Ты что, в первый раз работу меняешь?» «Жак правильно сказал, музыканты всегда где-нибудь требуются».
«Кто же меня возьмет с такой красотой под глазом?»
«Тогда подожди, пока сойдет. Или сходи к специалисту. Может, есть магические способы как-то ускоренно вывести». «Артура, ну ей-богу, неужели я должна водить тебя за руку к доктору и сама искать тебе работу? Детский сад, штаны на лямках. Хочешь, чтобы я попросила его величества пристроить тебя в придворные барды?»
«Нет»,
— быстро и немного испуганно отозвался мистралеец.
«Только не в придворные. Это предел падения для барда. Это хуже, чем играть по кабакам. Денег там платят, правда, достаточно, но с творчеством приходится расстаться навсегда. В большинстве своем придворные барды — это те, кто утратил огонь с возрастом и не способен больше создать ничего своего. А для таких, как я или ты, работа придворного барда — верный способ сгореть».
«Тогда чего ты еще от меня хочешь? Я познакомила тебя со всеми, кого знаю сама. Других знакомых у меня нет, и найти кого-то, кто взялся бы тебя раскрутить, мне негде. Я знаю только господина Пориша, но он же точно не захочет с тобой работать. И сам знаешь почему. Ты ходил к тому толстому дяденьке, с которым тебя познакомила Санья?»
«Ходил».
«Что он сказал?»
«Что мне нужна новая программа, что нельзя всю жизнь гонять одно и то же, что его не интересуют хиты десятилетней давности».
«Вот и займись для начала. Выучи новые песни, сделай эту новую программу, а потом уже с чем-то готовым начинай пробиваться. А то действительно, кто же с тобой будет заниматься, если у тебя репертуар настолько старый?»
«А как ты думаешь, откуда они берутся, новые песни? Так вот, открыл тумбочку и взял?»
Ольга, которая до сих пор не задавалась столь приземленными вопросами, на минутку задумалась и вспомнила, что советовал когда-то Диего побитому Плаксе.
«Их пишут сами или покупают, да?»
«Вот и подумай, на какие шиши я их куплю? Чтобы подняться хоть на ступеньку выше, надо сделать новую программу. А чтобы ее сделать, надо сначала заработать денег. А по кабакам таких денег не заработаешь. Это замкнутый круг, и я не знаю, как из него вырваться».
«Единственное, что я могу тебе посоветовать, попробуй написать сам. Тексты как-нибудь найдем. Поэтов вокруг, как собак нерезанных. Не думаю, что они много запросят. В крайнем случае, я в собственных пороюсь и выберу, что поприличнее. И в последний раз тебя прошу, дай мне спокойно приготовиться к завтрашнему занятию. Поиграй, почитай, сходи на кухню, что-нибудь съешь. Но только не отвлекай меня пару часов. Я уже ни хрена не въезжаю. Из-за чего тут дуэль и при чем тут дохлый попугай?»
Артуро печально вздохнул и ушел на кухню, оглянувшись напоследок в дверях и скорбно посетовав, что Ольга и до завтра не въедет в суть пьесы, если будет и дальше коситься на потолок и переживать, что ее бывший любовник трахает ее подругу.
«Дубина!»
– разъярилась Ольга и запустила ему вслед тапочкой.
«Да я об одном переживаю, хоть бы он от нее не сбежал, точно так же, как от Дианы. Хоть бы он успокоился, да с кем-нибудь наконец утешился. А у тебя все мысли об одном. Тун Тенорио, блин, нашелся!»
Хотела еще добавить издевательский вопрос – не хочет ли он попросить у нее денег на раскрутку? Но все же сдержалась. Денежный вопрос у маэстро Артуро крайне больной, и такая насмешка могла быть воспринята как смертельное оскорбление. Если поначалу у Хатанг и были некоторые сомнения, не влетит ли ей отбраться за развлечение на задании, то после первого же поцелуя они застенчиво увяли и осыпались. Во-первых, в контракте ничего не было сказано про обет целомудрия. Во-вторых, никаких последствий от маленького приключения не предвидится. А главное, ну интересно же. Сколько всего об этом ненормальном мистралийце рассказывали. Ну как не проверить, коли уж случай подвернулся. И ведь красивый мужик. И целуется так, что неопытная девица от одного поцелуя может в обморок брякнуться. И руки у него такие нежные и сильные. Ах, как такому отказать? Соблазнительные рассказы не врали. Дон Диего действительно был хорош. Не из тех, кто пытается поразить девушку количеством, а внимательный и чувствительный любовник, которому не надо объяснять, что и когда, он сам все понимает. Не любитель изощренности, граничащей с извращениями, но веселый, чудаковатый сумасброд, способный самое обычное действие превратить в сказочное приключение. Дура, Ольга, что еще сказать? Такого мужика отшила. Счастливая, распаленная страстью Хатанг оттянулась за все полгода вынужденного воздержания. И напрочь позабыв на радостях о работе, позорно прошляпила один тонкий и важный момент. Даже два, хотя второй уже не играл особой роли в дальнейшем развитии событий. Даже если бы она вовремя заметила резкую перемену в настроении мистралийца, это уже ничем бы не помогло. Маэстро Диего отчего-то приуныл, утратил боевой задор, грустно притих и задумался, словно вдруг вспомнил о чем-то ужасно неприятном. По птичьи нахохлившийся, с торчащими растрепанными прядями, выбившимися из хвоста, он напоминал заклеванного бойцового петуха после разгромного поражения.
— Ты чего?
Хатанг даже растерялась. Так было все здорово и весело. Был мужик в прекрасном настроении, ни на что не жаловался. И вдруг на тебе. Или это у него теперь после каждой новой женщины начинаются угрызения совести и тоска по Ольге? — Я? Мистралеец встрепенулся, тревожно стрельнул глазами по сторонам. И тут же улыбнулся, неискренне и до отвращения фальшиво. — Нет, ничего. Задумался. Видимо, сам догадавшись, как выглядит его улыбка, мгновенно погасил ее и медленно выпрямился. Что-то явно шло не так. И Нюх говорил, что это не так может иметь серьезные и опасные последствия. Но того, что произошло далее, Хатанг никак не ожидала. Все с той же печальной и даже немного виноватой миной Диего произнес. «Извини, что испортил тебе настроение, но...» В следующий миг ее подбросило, перевернуло, крутануло, распластало по кровати под тяжестью чужого тела, словно железной цепью обхватило горло. «На кого ты работаешь?»
«Ты что, с ума?»
Пискнула Хатанг, и пальцы на ее шее сжались сильнее. «Я не хочу тебя убивать», — серьезно и даже сочувственно произнес где-то над головой хрипловатый голос мистралийца. «Если скажешь сразу, я тебя отпущу и больше не трону». «Только быстро. Кто ты и на кого работаешь?»
«Пусти!»
— еле выдохнула бедная девушка, заранее предвидя реакцию Флавиуса на позорный провал агента. Хватка на горле чуть ослабла, но заломленную руку прижала сильнее. «Говори!»
«С чего ты взял?»
«Милая, ты слишком много врешь. Ты старше, чем утверждаешь, и мужчин у тебя было предостаточно, и тень твоя до сих пор не пылилась без использования. И даже имя у тебя не настоящее. Не думай меня обмануть».
«Если ты меня убьешь?»
Судорожно принялась соображать Хатанг.
«Потом не отмажешься?»
«Мне не придется отмазываться», — уверенно ответил мистралиец, и не думая поддаваться на такую дешевую угрозу. — Мне еще и медаль дадут. — Не полощи мне мозги, быстро говори, на кого работаешь и зачем крутишься возле Ольги. Это был не просто провал, а глупейший и позорнейший провал в истории департамента.
Натрахалась, блин!
Ощущение на всю оставшуюся жизнь. — Последний раз спрашиваю, на кого работаешь? Верность короне, конечно, штука хорошая, но быть удушенной своими же, по подозрению демоны знают в чем, это уже нездоровый героизм.
— На корону!
— жалобно прошептала Хатанг, с ужасом представляя себе, что будет, если он не поверит. «Где значок?» «Хороший вопрос. Замечательный вопрос. Особенно, когда его задают абсолютно голому человеку. Но хвала светлым небожителям, он хотя бы знает о существовании этих значков. И можно даже надеяться, знает, как они выглядят. Должен знать. Он же служил в личной охране короля и наверняка носил такой же».
«Во внутреннем кармане курточки. Потайной кармашек».
«Ага. Заминка. Курточка висит на стульчике, а до стульчика с кровати не дотянуться. Да и руки заняты. Сейчас я тебя отпущу и проверю твою курточку. Лежи тихо и головы не поднимай. Тебе же хуже будет».
Нашел дуру голову поднимать. Ага, когда его пояс с оружием прямо на той же курточке висит. Но откуда ты взялся на многострадальную задницу бедной девушки со своими стихийными способностями и офигенной наблюдательностью? Ведь теперь отзовут, взгреют. Да хоть бы не уволили, а то ведь 18 лет каторги.
Настоящий! С невыразимым огорчением выругался мистралец, который, видимо, как раз добрался до вожделенного доказательства.
А ты надеялся, что все-таки фальшивый?
Всхлипнула Хатанг, так и не поднимая головы от подушки.
Так тебе хотелось самолично врагла короны разоблачить и еще разок прославиться. Гад! «Подлец, зараза, сволочь такая! Убери от меня руки!»
«Тише!» Гад и не подумал убирать руки, а напротив, настойчиво, чуть ли не насильно, перевернул несостоявшуюся жертву лицом вверх и опять обхватил за шею. Только на этот раз мягко, осторожно. «Я только посмотрю. Нет, следов не осталось, хвала небу. Ну, не плачь. Пожалуйста, мне самому неприятно. Выставил себя идиотом, еще и тебя напугал. Успокойся, все нормально. Я никому не скажу. Тебя король приставил за Ольгой присматривать?
Тебе все нормально. А со мной теперь Флавиус знаешь, что сделает?
Ничего он тебе не сделает. Откуда он узнает?
А ты королю не скажешь?
Не скажу. Пока я пообещал мистралец, прижимая к груди рыдающую девушку. Честное слово. Ни королю, ни Флавиусу. Никому, только есть кто-нибудь, кроме них, кто знает о тебе?
Шак, а тебе зачем?
Для контроля. Вот завтра я схожу к Жаку и попрошу, чтобы он точно подтвердил все, что ты сказала. А больше никто не узнает.
Он же трепло, он же сразу все королю доложит.
Не сдал же он тебя до сих пор. И теперь не сдаст, если ему объяснить, чем это тебе грозит. Не плачь. Все будет хорошо. Я даже Ольге ничего не скажу. Слово чести. Хатанг уткнулась лицом в его плечо и разревелась еще горше.